Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Андрей Илларионов в выступлении в Конгрессе США критикует стратегию Вашингтона в отношении Москвы. Американский Госдепартамент обращает внимание на системные нарушения прав человека в России. В Гаагском трибунале оправдан бывший президент Сербии Милан Милутинович. Грузинская оппозиция предъявляет новые ультиматумы Михаилу Саакашвили. Таковы главные темы дня четверга, 26 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Известный российский оппозиционный политик, бывший советник президента России по вопросам экономики Андрей Илларионов принял участие в слушаниях Комитета по международным делам Конгресса США, посвященном нынешнему состоянию и перспективам российско-американских отношений. Выступление Илларионова вызвало довольно живой отклик в экспертном сообществе и получило разные интерпретации в Москве и Вашингтоне. С Андреем Илларионовым беседует обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень.
Вы выступали в профильном комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. Скажите, с какой целью вы там выступали? Зачем?
Приглашение на выступление в комитет по иностранным делам я получил буквально за несколько дней до этих слушаний. И я так понимаю, что для Конгресса было важно услышать мнение не только американских специалистов, экспертов, но и российского эксперта, для того, чтобы получить более широкую гамму представлений о том, в каком положении находятся американо-российские отношения. Мое выступление достаточно большое, в письменном виде оно сейчас висит в страничке Конгресса и в моем личном журнале, блоге. Там достаточно важна такая часть объяснения моего статуса и положения, как мои слова должны быть интерпретированы. Я являюсь российским гражданином, я являюсь бывшим сотрудником российских органов власти. В настоящее время я являюсь сотрудником Института Катона, независимого, не связанного ни с одной политической партией, а исследовательского центра в Соединенных Штатах Америки, который не получает финансирования ни от правительства Соединенных Штатов Америки, ни от одного правительства в мире. Я не намерен давать кому бы то ни было советы, в частности, советы российскому правительству, американскому правительству или Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Мои взгляды должны рассматривать исключительно как мои личные взгляды, а относительно того, что я считаю наилучшими интересами российского народа на пути создания и развития России как демократической, открытой, мирной и процветающей страны, уважаемого члена международного сообщества и надежного партнера других демократических стран, включая Соединенные Штаты Америки. Содержательная часть состоит из трех частей. Первая – это анализ ошибок и провалов российско-американских или американо-российских отношений в прошлом. Второе – это вызовы, какие стоят перед российскими гражданами, перед соседними странами и перед миром во всем мире от нынешнего политического режима в России. И третье – это прогноз того, что может произойти в мире, если тот подход, который был объявлен вице-президентом Соединенных Штатов Америки Байденом в Мюнхене, будет полностью осуществлен в жизнь.
Не могли бы вы сказать, в чем состоит ваш прогноз?
Байден в Мюнхене предложил нажать на кнопку перезагрузки и начать отношения с чистого листа. Это заявление, с моей точки зрения, является новым мюнхенским заявлением, по-своему перекликающимся с мюнхенскими решениями, принятыми 71 год тому назад, в 1938 году. Такое заявление со стороны новой американской администрации воспринимается удовлетворением российскими силовиками, поскольку снимает полностью те требования и те замечания и выражения тех озабоченностей, которые бы высказывались американскими властями, пусть неудачно, пусть непоследовательно, пусть неэффективно, но все-таки высказывались в предшествующие годы. По сути дела, это означало бы признание со стороны американской администрации права на существование и на осуществление той идеи, той политики, которая была заявлена российскими силовиками летом прошлого года, наличие так называемых привилегированных интересов в постсоветском пространстве. Это означало бы фактически предоставление зеленого света на осуществление экспансионистской и агрессивной агрессивной политики российских силовиков не только по отношению к российским гражданам, институтам российского гражданского общества, но и по отношению к соседним странам. Поскольку название слушаний, которые были предложены, даже звучит так: «From competition to collaboration». То есть речь идет о коллаборационизме. Поэтому я сказал, что предложение о коллаборационизме, даже использование этого термина, говорит, что речь идет уже не просто об отступлении, даже не просто о политике умиротворения, а о политике полной сдачи. Слово «коллаборационизм» имеет совершенно четкую историческую коннотацию с событиями середины 20 века в Европе. И это означает, что новая американская администрация серьезно раздумывает о том, чтобы осуществлять процесс коллаборационизма и стать коллаборационистом с режимом, который публично заявляет о ревизии. И не только заявляет, но осуществляет ревизию международно установленных границ в одностороннем порядке. Те, кто якобы стремятся к миру, получают войну, а возможно даже войны. Следует помнить, что у нас было предупреждение.
Андрей, вы известны критикой российской политики и российских властей. Как вы чувствовали себя в роли критика американских властей?
В моем выступлении я говорил о ошибках, совершенных не только и совершаемых не только российской властью, но и американской властью.
Участники слушаний восприняли это с пониманием или это вызвало негативную реакцию, учитывая, что вы в Америке человек со стороны, в общем?
Это было воспринято болезненно.
Ваше выступление было, как я понимаю, неверно истолковано в российских средствах массовой информации. Это была сознательная дезинформация? И что было истолковано не так?
Мне трудно говорить, было ли это сознательно или несознательно. Корреспондент информационного агентства «Новости» приписал мне фразу, которую я не говорил, а именно фразу, в соответствии с которой я якобы призвал американские власти не сотрудничать с Россией, не рассотрудничать с российскими властями и призывал не идти на компромиссы. В прямом противоречии этому утверждению я и в письменном заявлении, в своем заявлении, сделанном на заседании, сделал заявление, что моей целью не является предоставление советов и тем более призывов кому бы то ни было, и тем более к правительству Соединенных Штатов Америки. С моей точки зрения, лично не только возможным, но и необходимым обращаться с призывами, советами по отношению к российским гражданам, а по поводу того, что можно и что нужно делать по отношению к российскому политическому режиму, в том числе и призывы не сотрудничать с ним, не идти с ним на компромиссы. Я считаю это не только возможным, но и необходимым делать. В то же самое время я не считаю возможным для себя обращаться с какими бы то ни было советами, с какими бы то ни было призывами к представителям государственной власти, какой бы то ни было другой стороны мира.
Заявил Радио Свобода известный российский оппозиционный политик Андрей Илларионов. Его заявление в Конгрессе вызвали противоречивую реакцию в Соединенных Штатах. Об этом подробнее корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Политологи консервативного толка приветствовали заявление Илларионова, найдя в них подтверждение своей позиции о том, что Россия Путина-Медведева страдает имперскими амбициями, далекими от демократии. Другие политологи, вслед за экспертом из Брукингского института Стивеном Пайфером, выступают за новый диалог с учетом опыта двусторонних отношений при президентах Рейгане, Буше-старшем и Клинтоне. Может ли предупреждение Илларионова быть услышанным в Конгрессе и в Белом доме? Вот как ответил на этот вопрос эксперт по проблемам Евразии Вашингтонского национального фонда в поддержку демократии Джон Сквайр.
Well, I think that as far as having a lot of influence in the United States, Mr. Ilarionov is.
Я полагаю, господин Илларионов один из многих людей, которые оказывают влияние на американскую внешнюю политику. К нему прислушиваются, но не к нему одному. Поэтому я не думаю, что его голос станет решающим, определяющим курс новой администрации Соединенных Штатов в отношении России. К тому же я хочу напомнить, что Андрей Илларионов гораздо меньше известен в Америке, чем в России, и вовсе не так влиятелен в Соединенных Штатах, как иногда думают люди в России. А вы лично, как эксперт по американской внешней политике, согласны с Илларионовым? Я думаю, что важно всегда оставаться оптимистом, в том числе и в отношении американо-российских отношений. Я за умеренную, взвешенную, сбалансированную позицию, при которой обе стороны должны пойти на компромисс, если обе стороны заинтересованы в улучшении отношений. Я согласен с Андреем Илларионовым в том, что нельзя забывать о прошлом, о действиях России в отношении Грузии, Украины,
Украины и ряда других стран, входивших в состав Советского Союза или бывших его сателлитами, и нельзя забывать о прошлой профессии самого Путина, но в то же время мы должны быть открыты для новых возможностей. В Соединенных Штатах сейчас новая администрация, предлагающая новый подход. Но в России с приходом Медведева смены власти фактически не произошло. Можно ли в таком случае ожидать реальных перемен в двусторонних отношениях? Я должен заметить, что организация, в которой я работаю, Национальный фонд в поддержку демократии, хоть и неправительственная, но субсидируется федеральным правительством. Поэтому я не чувствую себя в полном праве комментировать действия нашего правительства, тем более будущие. Но могу сказать, что новые отношения с Россией отчасти будут зависеть от тех предложений, с которыми выступит администрация Обамы, и от того, как на эти предложения ответит Кремль. Это был Джон Сквайр из Вашингтонского национального фонда в поддержку демократии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 26 февраля. Продолжим сейчас фактически ту же тему, связанную с развитием российско-американских отношений, поскольку нельзя сказать, что в Вашингтоне не обращали внимания на то, что происходит в Москве. Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. В нем очень жесткой критике подверглись несколько стран, в том числе Северная Корея, Китай и Россия. Ситуация с основными правами человека в России продолжает ухудшаться, утверждается в докладе. Несколько десятков стран, которого посвящены описанию российских проблем. Над этой темой работал мой коллега Александр Гостев.
Ситуация с правами человека в России в докладе Госдепартамента США сравнивается с положением в Китае, Пакистане, Афганистане и Ираке. Ниже в списке стоят страны, где, по оценке Вашингтона, понятие прав человека отсутствует в принципе. Это Северная Корея, Иран, Куба, Зимбабве, Мьянма, Сомали и ряд других. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон, лично представившая доклад, на пресс-конференции в Вашингтоне заявила, что, по ее мнению, этот документ должен стать катализатором позитивных изменений в жизни как можно большего числа людей во всем мире.
Как государственный секретарь, я намерена и в будущем сконцентрировать свое внимание и усилия на вопросах соблюдения прав человека. И я призываю как можно большее число всех, кому эти проблемы не безразличны, присоединиться ко мне в этой работе. Мне нужны изменения, которые докажут, что жизнь многих людей во всем мире меняется к лучшему. Мы постараемся сделать это глобальной задачей, в решении которой будут задействованы не только лишь правительства. Мы обязаны работать с неправительственными организациями, с предпринимателями, с религиозными лидерами, со школами и университетами, так же, как и с каждым гражданином в отдельности. Все они могут сыграть жизненно важную роль в создании нового мира, такого, где понятия прав человека будут приниматься, уважаться и защищаться всеми.
Представитель Госдепартамента Кэрен Стюарт коснулась и проблем соблюдения прав человека в самих Соединенных Штатах.
Президент Обама четко обозначил: мы отвергаем как ложный путь вариант, при котором мы стали бы делать выбор между нашими идеалами и нашей безопасностью. Мы не будем увязывать наши достижения и трудности в этой области с приоритетами внешней политики, точно так же, как не будем рассматривать уровень соблюдения прав человека в других странах в контексте политических отношений с этими странами.
Права человека в Российской Федерации находятся на осадном положении. Таковы выводы той части ежегодного доклада Госдепартамента США, где речь идет о России. Авторы документа считают, что главная причина этого – продолжающаяся централизация власти в руках аппаратов президента и премьер-министра страны на фоне крайне слабой конкуренции со стороны любых других политических сил и, цитата, «покорной Государственной Думы». Вот еще несколько цитат.
Международные наблюдатели заявили, что выборы в Государственную Думу в декабре 2007 года не были открытыми и честными и не соответствовали международным стандартам. То же самое можно сказать и о последовавших вскоре выборах президента 2 марта. В течение всего прошлого года из России регулярно поступали сообщения о проблемах с соблюдением прав человека и нарушениях на всех уровнях. Особенно тяжелым остается положение дел на Северном Кавказе, где правительства Ингушетии и Дагестана сталкиваются с ростом недовольства населения нынешним положением дел. А в Чечне власти и органы безопасности во главе с Рамзаном Кадыровым беззаконно занимаются убийствами, пытками и запугиванием всех подозреваемых в экстремизме. В августе российская армия нарушила признанные мировым сообществом границы Грузии, использовав при этом неадекватную силу, что повлекло многочисленные жертвы среди мирного населения. За год в России были убиты 5 журналистов, и до сих пор не найдены ни исполнители, ни организаторы этих убийств. Давление на собственников средств массовой информации, принуждение журналистов к самоцензуре и прямое устрашение стали распространенной практикой. В России власти на всех уровнях усиливают давление на неправительственные и общественные организации.
Сегодня же глава МИДа России Сергей Лавров, комментируя доклад американского Госдепартамента, сказал, что готов обсуждать проблемы соблюдения прав человека на основе фактов.
Мы не уходим от разговора на любые темы с нашими партнерами. И на нашей повестке дня в диалоге с этими и другими партнерами традиционно присутствует и проблематика прав человека. Готовы обсуждать любые аспекты тех озабоченностей, которые у наших партнеров возникают. Главное, чтобы это обсуждение строилось на фактах, на их непредвзятом восприятии. У нас есть пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Главный задачей которого является анализ ситуации в нашей стране. У нас есть проблемы в этой области, но мы о них честно говорим.
Российский правозащитник, руководитель центра «Мемориал» Олег Орлов заявил радио «Свобода», что согласен с критикой Госдепартамента.
В этом докладе использовались в том числе и сведения, данные, которые мы располагают «Мемориал», которые размещены на нашем сайте, широко рассылаются и доступны, в общем, всем посольствам иностранных государств в Москве, которые периодически очень интересуются этими данными.
Авторы доклада Госдепартамента США отмечают общую тенденцию в мире. Власть во многих странах все чаще концентрируется в руках тоталитарных правителей. Отход от демократических норм в 2008 году стал во всем мире более явной тенденцией. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 26 февраля. Судья Ольга Кудешкина, уволенная из Московского городского суда в 2003 году, намерена вновь обратиться в Верховный суд России по поводу своего восстановления в должности. Сегодня опубликовано решение Страсбургского суда, которым признается, что в отношении Кудешкиной была нарушена 10-я статья Конвенции, которая гарантирует свободу выражения мнения. По словам Кудешкиной, председатель Московского городского суда Ольга Егорова оказывала на нее давление в ходе процесса по делу о контрабанде мебели. Вел это дело следователь Следственного комитета при МВД России Павел Зайцев, и было оно очень громким. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
История судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной началась в мае 2003 года, с того момента, когда она приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета МВД России Павла Зайцева, который, в свою очередь, занимался делом трех китов. Знаменитое дело мебельных центров «Три кита» и «Гранд» тянулось с 2000 года. Именно тогда, по версии следствия, был организован крупный контрабандный канал поставки мебели в Россию. Но, к удивлению многих наблюдателей, против следователя Зайцева было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. По словам Ольги Кудешкиной, в ходе процесса председатель Мосгорсуда Ольга Егорова несколько раз вызывала ее к себе в кабинет с требованием отчитываться о заседаниях.
Я обратилась в высшую квалификационную коллегию для того, чтобы действительно приняли меры в отношении председателя Московского Омского городского суда.
Ольга Кудешкина также рассказала журналистам, что в ее присутствии Ольга Егорова созванивалась с заместителем генпрокурора России Юрием Бирюковым и отчитывалась перед ним. В итоге вышестоящие инстанции вплоть до Верховного суда России признали действия председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой законными, а судья Ольга Кудешкина была отстранена от ведения дела. Причины Кудешкина выяснила только после того, как Европейский суд по правам человека вынес решение в ее пользу.
Вот как раз на тот вопрос, важный вопрос, было ли противозаконное изъятие у меня дела и передано другому судье со стороны председателя, проверяющий, исполняющий обязанности председателя Московского арбитражного суда Свириденко, заблудился в двух соснах. Он в справке указал, что никаких нарушений в действиях председателя суда не было, поскольку Кудешкина ушла в отпуск, бросила дело, и председателю Мосгорсуда ничего не оставалось, кроме как взять и передать это дело другому судье.
На пресс-конференции в Москве выступила и адвокат Карина Москаленко, которая представляла интересы Ольги Кудешкиной в Европейском суде по правам человека.
На нее пытаются оказать давление. Она пытается этому противостоять. Тогда у нее отбирают это дело и передают другому судье. Вот Европейский суд в своем решении, он заострил свое внимание на том, что произвольное отнятие дела у одного судьи и передача другому судье должны были быть оценены органами судейского сообщества. Этому факту надо было дать оценку, а не просто говорить, что она не смогла, Ольга Борисовна якобы не смогла подтвердить своих фактов о том, что имел место конфликт. Судья начинает активно выражать свое несогласие. Она обращается к прессе, к СМИ. Куда ей еще идти? И вот она идет к радиостанции, которая готова это слышать, обращается в ту газету, которая готова это опубликовать. И что делает российское судейское сообщество? Вся система обрушивается на Ольгу Борисовну. Вместо того, чтобы иметь взыскательный разговор о том, что же происходит в нашей судебной системе, ее обвиняют во всех смертных грехах и в конце концов лишают статуса судьи.
В четверг, 26 февраля, Страсбургский суд опубликовал решение, в котором признал, что в отношении Ольги Кудешкиной была нарушена 10-я статья Конвенции, гарантирующая свободу выражения мнения. Страсбургский суд постановил, что Российская Федерация должна выплатить Ольге Кудешкиной компенсацию в размере 10 тысяч евро. Решение Европейского суда по правам человека Ольга Кудешкина считает важным не только в отношении конкретного судьи, но и всей системы российского права.
Что время такое заканчивается, что судьи у нас, если раньше у нас Фемида была с повязкой, а сейчас у нее повязку сняли, а наоборот рот заклеили, что судьи у нас, в конце концов, могут критиковать, могут выражать свое мнение, могут говорить о том, что происходит в судебной системе. И председателям, я думаю, тоже сигнал, что не бесконечно все это будет продолжаться.
Адвокат Карина Москаленко заявила журналистам, что, вероятно, российские власти оспорят решение Европейского суда и будут просить передать дело в Большую палату. В то же время она отметила, исполнение решений Страсбургского суда будет отслеживать Комитет министров Европы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Бывший советник президента Путина Андрей Илларионов о том, почему российские средства массовой информации исказили его выступление в Конгрессе США.
Комментарии экспертов.
Разрушит ли цены на нефть бюджет России?
В блогах Свободы.
Журналист Елена Фанайлова о том, что происходит за кулисами ее программ.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России признал законным продление срока содержания под стражей экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Жалоба его адвокатов, просивших отменить постановление Читинского суда, отклонена. В декабре прошлого года срок содержания Ходорковского под стражей продлили до 17 марта.
Гаагский международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии оправдал экс-президента Сербии Милана Милутиновича. Пятеро других высокопоставленных сербских чиновников получили тюремные сроки от 15 до 22 лет. Это был первый вердикт трибунала относительно военных преступлений сербов во время косовского конфликта. Президент США Барак Обама сегодня представит свои предложения по бюджету. Сообщается, что бюджет превышает 3 триллиона долларов. Его положения станут воплощением в жизнь предвыборных обещаний Обамы. Одно из таких обещаний, по словам президента США, – восстановление фискальной дисциплины. Власти Киргизии не разрешили въезд в страну российского правозащитника Виталия Пономарева, директора Центральноазиатской программы «Центра Мемориал». В четверг утром Пономарев был остановлен на пограничном контроле в бишкекском аэропорту Манас и отправлен обратно в Москву. В Ростовской области расследуют причины взрыва в поезде «Владикавказ-Москва». Один человек погиб и, по разным данным, от 4 до 6 пострадали. Предположительно, взорвался газовый баллон в вагоне-ресторане. Право человека в России находится на осадном положении. Такая оценка содержится в опубликованном Госдепартаментом США ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире в 2008 году. Ужасающим в докладе называется положение в Северной Корее, где зарегистрированы внесудебные казни и факты рождения детей в тюремных условиях. Отток капитала из России за январь составил около 40 миллиардов долларов, заявил на коллегии Федеральной налоговой службы министр финансов Алексей Кудрин.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 26 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Грузинская оппозиция предъявляет новые ультиматумы Михаилу Саакашвили. Старейший российский еженедельник «Огонек» на грани закрытия. Судьи Гаагского трибунала оправдали бывшего президента Сербии Милана Милутиновича. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Новый виток политического противостояния начинается в Грузии. Сразу несколько ультиматумов предъявили президенту страны Михаилу Саакашвили представители грузинской оппозиции, старой и новой. По-новому конфигурируются теперь оппозиционные силы в Грузии. Среди вождей новых оппозиционных Энино Бурджанадзе и новый, один из потенциальных лидеров, Ираклий Алассани. Все это создает возможность для того, чтобы совершенно по-новому в стране стали говорить о том, что ее ждет. 9 апреля требуют от президента Михаила Саакашвили принятия решения о том, что в стране должны состояться досрочные выборы. В Тбилиси приступил к работе специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Он встречается и с оппозиционными политиками, и с теми, что он относится к лагерю власти. Давайте послушаем фрагмент беседы Олега с Нино Бурджанадзе.
Мы сочли, что долго мы ждать не можем, и предложили, что мы начнем этот процесс, поскольку уверены, что это единственный путь. И процесс открыт для присоединения. Поворотным пунктом стала действительно война. Я практически ушла 21 апреля, а реально уже в июне, потому что после заявления был определенный срок до созыва нового парламента, как бы в это время еще оставалось почти что формально на должности, скажем так. Хотя, ну, не совсем формально. И я не собиралась не создавать политическую партию в ближайшие годы, не активно включаться в политику. И мы создали фонд демократического развития, которым очень гордились. Хотя, как бы предчувствуя, что что-то может произойти, я сказала, что мы не собираемся создавать политическую партию или быть в оппозиции, если что-то не произойдет экстраординарное, которое подтолкнет нас к такому решению. К сожалению, произошло более чем экстраординарное. Эта война была катастрофой для моей страны. Конечно же, я не могла остаться безучастной. Никакие уроки из августа не были сделаны. Когда я увидела, что президент и его окружение просто лгут, что они не готовы сделать анализ, где были допущены ошибки, и не предлагают нам реально никакого рецепта, как выйти из этой ситуации, безусловно, я приняла решение, что нужно спасать страну. Я не говорю об объединении. Вообще, я разговариваю сейчас на данном этапе о координации наших усилий. У меня с Алассани прекрасные человеческие отношения, и во многом наши взгляды схожи. Поэтому я считаю, что если господин Алассани и люди, которые рядом с ним на данном этапе, решат присоединиться к нашим акциям, это только улучшит процесс и усилит процесс. И я думаю, что мы вполне можем вместе идти по той дороге, которая как бы называется дорога подготовка к президентским выборам. Вообще, это очень сложно объяснить, почему конструктивный политик выступает против референдума. Потому что в нормальной стране, да, это было бы хорошим шансом разрешить кризис. Но в этой ситуации, когда я говорю о том, что каждый день продленный Саакашвили, это грозит нестабильности в стране. И когда я говорю, и об этом не только я говорю, но все знают о том, что этот референдум, скорее всего, будет сфальсифицирован. Это путь никуда.
Это была Нино Бурджанадзе. А сейчас в эфире «Радио Свобода» министр Грузии по проблемам реинтеграции, один из соратников президента Михаила Саакашвили Тимур Якубашвили.
Во-первых, это те политики, которых мы знаем. То есть уже факт того, что мы не имеем дела с людьми, которые пришли ниоткуда, и мы не знаем, что они будут делать. Например, есть такой Путин, который все спрашивают, кто это такой, откуда вообще он пришел. В нашем случае мы знаем хорошо этих людей, но как Бурджанадзе, как политика, мы знаем. Аласанья, как политика, мы еще не знаем, он не был в политике. Но сам факт того, что создаются оппозиционные силы и каждый по-своему пытается влиять на настроение населения, это, в принципе, нормально и в рамках демократии. То, что они хотят условия ставить, тоже нормально, для этого и существует оппозиция. То, что они грозятся уличными акциями, ну, пожалуйста, это свободная страна, они в рамках закона могут делать все, что хотят. Думаю ли я, что президент от этого пострадает? Не думаю, потому что, по большому счету, вся оппозиция борется за один и тот же электорат, это протестный электорат, который, естественно, существует. И электорат маленький, оппозиционеров много, так что на всех электората не хватает. Умом Россию не понять, то можно то же самое сказать про нашу оппозицию. Умом нашу оппозицию невозможно понять, потому что очень многое нерационального, к сожалению, происходит. Хотя, естественно, какие-то силы предлагают довольно рациональные решения. И что самое интересное, по всем данным общественных опросов лидирует парламентская оппозиция, то есть не уличная оппозиция, не те, которые на улицах выходят, кричат, маргинализируют тебя, а парламентская оппозиция, которой я, кстати, не симпатизирую. Может быть, мои симпатии более относятся в каких-то вопросах к тем людям, которые не в парламенте, но парламентская оппозиция, она более популярна, потому что, видать, люди все-таки увидели, что если реально хочешь сделать дела и изменить что-то, лучше быть в парламенте, а не на улице. Я думаю, что то время, когда можно было менять власть в Грузии с помощью митингов, она уже давно ушла. Я не думаю, что есть какие-то хоть предпосылки того, что власть изменится таким путем. Ну, я понимаю методы политической борьбы. Кто-то хочет это радикально сделать, кто-то хочет сделать это с помощью референдума, плебисцита и так далее, и так далее. Нормальный демократический процесс. Просто грузины очень много времени уделяют политике. Вместо того, чтобы думать о рабочих местах, люди думают о политике. Не знаю, ну, такая национальная примета или национальный спорт, но у нас любят политикой заниматься, и каждый думает, что знает лучше, чем другой.
Один из соратников президента Грузии Тимур Якубашвили. Своими впечатлениями от поездки в Грузию и встреч с грузинскими политиками я попросил поделиться моего коллегу Олега Кусова.
Среди оппозиционных лидеров очень много известных грузинскому обществу лиц, в частности, и Нино Бурджанадзе, Саламе Зурабишвили, и Зураб Нагайдели. Ирак Аласанья менее известен грузинскому обществу, но тоже он был в свое время во властной команде, построил Грузию в ООН. И поэтому эти люди уже смогли как-то отрицательно или положительно в плане проявить себя. И уже мнение о них уже есть. Что касается совершенно новых фигур на оппозиционном поле, то их почти нет. Они в основном все занимают вторые, третьи позиции в различных партиях. И в основном они схожи команды и играют на своих лидеров. Оппозиция сегодня действует не так, как она действовала в 2003 году, когда объединенная группа в лице Саакашвили, Жвани и Бурджанадзе боролись против одного Эдуарда Шеварнадзе. Сегодня оппозиция более разрозненная. Она еще не определилась с лидером. Такое ощущение, что каждый из этих лиц, Бурджанадзе, Аласанья и Нагайдели, видят себя, в первую очередь, в качестве лидера, но боятся об этом сказать вслух. И даже когда я говорил с Нино Бурджанадзе, о том, кто все-таки может возглавить оппозиционный электорат, она ушла от ответа. Но ситуация в корне отличная от той, которая была в 2003 году. Хотя внешне, знаете, она чисто похожа. Очень много похожих внешних признаков. Включая в телевизор, президент проводит встречи в прямом эфире, долго говорит о чем-то с молодежью, с трудовыми коллективами. Вот так же, как Эдуард Шеварднадзе в свое время очень много не сходил с экранов телевизора и перед розовой революцией.
Есть ли какое-то недовольство политикой Саакашвили в грузинском обществе? Вот по разговорам вашим там с собеседниками, может быть, даже не с официальными политиками, просто с обычными людьми?
Да, конечно, люди определяют претензии власти, и прежде всего потому, что власть не смогла их уберечь от событий августа прошлого года. Конечно, люди отдают должное команде Михаила Саакашвили, которая за 6 лет смогла добиться очень много в экономическом плане. В социальном отношении грузины намного стали чувствовать себя прочнее, и жизнь улучшилась. Это видно даже по улицам Тбилиси. Очень много появилось дорогих машин, люди приободрились, люди получили какую-то работу, люди видят будущее. Этого не было при Шеварднадзе. Но в то же время они считают, что вот эта фискальная позиция Михаила Саакашвили, которая в целом привела к обострению с соседней Россией, конечно, очень сильно осложнила жизнь всем. Михаил Саакашвили не смог избежать военного конфликта, а гибель людей в таком маленьком обществе, как грузинское общество, воспринимается очень-очень больно.
Создается впечатление со стороны, что общественное мнение грузинское, ну, по понятным, впрочем, причинам, довольно болезненно сейчас относится к России. Есть такие какие-то детские способы проявления. Это, ну, скажем, вот этот день без русских песен на радио. Это вот эта история с этой песней, которой можно как угодно для Евровидения, как угодно относиться, но, в общем, невеликая, прямо скажем, пошиба, шедевр музыкальный. В какой степени вот такого рода проявления соответствует строению грузинского общества? Есть ли такой какой-то сильный антироссийский заряд? Почувствовали ли вы его?
Известные деятели культуры, писатели, поэты, журналисты, маститые Грузии. Конечно, они к этому относятся как к ребячеству. Грузинское общество в целом остается довольно-таки трезвым. И это касается и интеллигенции, и простых людей. Очень много молодежи, которая уже получила образование в постсоветской Грузии, они немножко растеряны. Они, знаете, они больше все-таки ориентируются на Запад. Я вижу, что молодые люди все меньше и меньше говорят на русском языке. Но возрастает число людей, прекрасно знающих английский язык. Нет российского телевидения. Почти очень мало российских газет, нет российских книг. Они и верят своим руководителям, но в то же время они все-таки больше верят Западу, а Запад все-таки более трезво относится к российско-грузинским отношениям.
Впечатление от поездки в Грузию специального корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Четверг, 26 февраля. Мы подводим итоги дня. Сегодня судейская коллегия Международного Гаагского трибунала по наказанию военных преступников в бывшей Югославии оправдала экс-президента Сербии Милна Милутиновича. Его еще пятерых бывших сербских официальных представителей обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности в период конфликта в Косове в 90-е годы и в начале 2000-х, когда Милутинович занимал пост республиканского руководителя. Пятеро других подсудимых – это высокопоставленный генерал, они же, часть из них и политики, руководители спецслужб, получили от 15 до 22 лет тюрьмы. И эту ситуацию отчасти мы обсудим сейчас с корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде Айей Куге. Айя, добрый вечер. Прежде всего, Милане Милутиновиче, давайте напомним о его политической роли в Сербии Слободана Милошевича.
Милан Милутинович, когда вступил на пост президента Сербии в 1998 году, он по конституции не имел большие полномочия. Он, с другой стороны, он был президентом, который, как говорили у нас в те времена, государственные дела, то есть собственную работу, он не вмешивался. Именно поэтому он в 1998 году и стал президентом Сербии. Просто Слободан Милошевич, который был на посту президента Союзной Республики Югославии, нужна была именно такая личность, без своего «я». Милтинович ко всем проблемам подходил как-то беззаботно. Например, всем запомнилось, когда он в 1998 году в Рамбуе, там на международных переговорах решался вопрос Косово, когда переговоры окончательно провалились, он на вопрос журналистов, что теперь будет, с веселой улыбкой ответил: «Que sera, sera. Что будет, то будет». Нужно вспомнить также, что Милан Милутинович остался на посту президента Сербии еще более 3 лет спустя разрушения режима Милошевича. Новым властям он также не мешал.
Ая, ну давайте еще вспомним пару фактов, связанных с биографией Милутиновича. Насколько мне известно из экспертных бесед, одна из причин привлечения Милутиновича к ответственности была в том, чтобы выяснить настоящую роль Слободана Милошевича, которого, собственно говоря, судили в Гаагском трибунале, который скончался в тюремной камере вот там своего заболевания. Не получилось сейчас, что Милутинович фактически, собственно говоря, приговор доказывает, что он просто был куклой в сербской политике, что, в общем-то, в Белграде, как вы говорите, знают. Есть ли какая-то реакция уже на сегодняшний приговор с судейской коллегией?
В Белграде все как-то, кажется, даже растеряны, потому что считается, что генералов всех осудили слишком строго. И чувствуется в Белграде большая озабоченность. Это потому, что все считают, что это существенно может повлиять на международный суд юстиции, от которого Сербия пытается добиться решения о том, что в одностороннем порядке провозглашена независимость Косово противозаконно. Все какие-то надежды накладывают на то, что надеются, что когда будет второстепенный суд, значит, во время апелляции, что не будут такие строгие сроки наказания.
Я сообщу нашим слушателям, что помимо Милутиновича по этому делу, которое, кстати, самое большое по количеству свидетелей и по количеству, собственно говоря, судебного материала, который был представлен в ходе слушаний в практике трибунала, были бывший премьер-министр Сербии Никола Шаинович, начальники генерального штаба армии Союзной Республики Югославии Драголю Пойдонич и Небойша Павкович, командир Приштинского корпуса Владимир Лазаревич и генерал полиции Сретан Лукич из МВД. В общем, их обвиняли в том, что они командовали операцией по насильственной депортации 800 тысяч и убийстве сотен мирных жителей Косово в 99 году, когда там начался вооруженный конфликт, следствием которого, или одним из следствием которого, стало военное вмешательство сил НАТО в Югославии. Десятилетие этого события будет отмечаться буквально вот через несколько недель. Вот такова информация из Белграда на этот час. Корреспондент Радио Свобода Айя Куги сообщил нам первые реакции на оправдательный приговор Гаагского трибунала по делу о сербском бывшем президенте Милане Милутиновиче и группе высокопоставленных сербских политиков и военных, которых судили по поводу ситуации в Косово. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свобода» рассказ о проблемах средств массовой информации. Экономический кризис, как известно, внес существенные коррективы в работу российских печатных изданий. Из-за снижения объемов рекламы многие из них вынуждены сокращать тиражи и сотрудников. В затруднительном положении оказались и издания, которые существуют за счет спонсорской помощи крупных медиа холдингов. На грани закрытия оказался старейший российский еженедельник, журнал «Огонек». Из-за отсутствия финансирования еженедельный журнал не выходит уже почти 2 месяца. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В этом году журналу «Огонек» исполняется 110 лет. Как отмечают его сотрудники, издание выходило даже в самые сложные моменты российской истории – во время революций, войн и прочих потрясений. Но в конце прошлого года журнал столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Как рассказывает главный редактор «Огонька» Виктор Лошак, последний инвестор издания холдинг «Телеком Инвест» в результате перепродажи обрел нового владельца. А вот «Огоньку» не повезло, его пока никто не купил.
Вы знаете, что «Огонек» в январе и феврале не выходил в связи с тем, что компания, которая им владеет, сама поменяла владельца. И «Огонек» плохо вписался в эту сделку, и теперь непонятно, кто станет новым владельцем журнала. Но мне кажется, что в России с трудом, в принципе, выживает качественная пресса. Примеров тому множество.
По словам Виктора Лошака, все журналисты издания «Огонек» готовы возобновить работу, если появятся деньги. Поиском нового владельца журнала озаботилась российская власть. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник направил в Министерство связи и массовых коммуникаций запрос о мерах по спасению «Огонька».
Я просил коллег-депутатов позаботиться судьбой «Огонька», потому как это, на мой взгляд, не просто коммерческий проект, а это общенациональный бренд, в котором этом заинтересованы должны быть и государства, и общество. Если вдуматься, он пережил очень тяжелые времена, был пик популярности, были какие-то провалы, затухания и так далее, но никогда журнал не прекращал свое существование. Это вообще очень плохой знак общества. Если сейчас мы не примем какие-то меры экстренные, причем действительно всем миром надо это делать для того, чтобы спасти этот журнал.
Финансовые трудности коснулись не только «Огонька». Во время экономического кризиса значительно снизились объемы рекламы, за счет которой существует большинство печатных изданий. По оценкам вице-президента гильдии издателей периодической печати Евгения Абова, количество рекламы уже уменьшилось больше, чем наполовину. Это значит, что издания будут сокращать тиражи сотрудников, а в худшем случае вообще закрываться.
То, что испытывают сегодня печатные издания российские, такого они не испытывали со времен приобретения этой независимости в 90-е годы. И главным образом это связано с тем, что печатные СМИ лишаются стабильного притока главного источника своих доходов – это рекламы. Для тех же изданий, которым недостаточно их выступлений, которые зависят от каких-то дополнительных внешних источников, например, от своих акционеров, от каких-то спонсоров и так далее, для них тоже наступили очень грустные времена, потому что, как правило, у этих акционеров нынешних наших СМИ и спонсоров – это деятельность непрофильная. А все, что касается непрофильной деятельности, это, естественно, тоже подлежит в большинстве случаев сокращению, секвестированию.
Насколько показательна ситуация с журналом «Огонек»?
Честно говоря, у меня, конечно, не очень укладывается в голове, как может закрыться журнал «Огонек». Я думаю, все-таки закрытие не произойдет, бренд окажется сильнее.
А есть уже случаи, когда из-за экономического кризиса закрывались какие-то печатные издания в России?
Пока широко об этом издатели не объявляют, но я знаю, что многие это планируют. Прекратилось издание некоторых региональных рекламных изданий. Я знаю, что некоторые издатели вынуждены были сократить полосность, что понятно, потому что не хватает рекламы. Некоторые издатели вынуждены были сократить тиражи.
Что будет с российским рынком печатных изданий года через два, через три, когда кризис, как обещают экономисты, пойдет на убыль?
Если говорить о рынке в целом, то, несмотря на вот все ужасы, я думаю, что с точки зрения стратегической перспективы, этот кризис как раз произведет такое оздоравливающее воздействие на всю отрасль. Отрасль явно перегружена, явно перенасыщена изданиями нерыночного характера, которые, конечно же, уйдут, что, соответственно, улучшит конкурентную среду в печатной индустрии. Кроме того, оздоровятся бюджеты издателей, потому что явно там целый ряд статей в этих бюджетах избыточные. Самое главное, что издатели, как мне кажется, в течение 2-3 лет поймут, что такое онлайновая интернет-среда и как можно печатному СМИ сосуществовать еще и в онлайне, потому что онлайн – это очень серьезный канал продвижения своего бренда и расширения аудитории своего бренда.
Вице-президент гильдии издателей периодической печати Евгений Абов считает, что в результате финансового кризиса в первую очередь пострадают глянцевые журналы. Именно они в основном существуют за счет рекламы. Ну а так называемых серьезных общественно-политических журналов в России не так уж и много. Видимо, им для выживания придется осваивать интернет-пространство или искать серьезных спонсоров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». По масленичному календарю четверг – это широкий разгул. Народ должен предаваться разнообразным потехам, ледяным горам, балаганам, качелям, кулачным боям и пирушкам. Масленица – это праздничный цикл, который сохранился на Руси с языческих времен. До крещения Руси отмечалась масленица до и после дня весеннего равноденствия. В народном сознании масленица – это праздник проводов зимы, однако, как выясняется, это не совсем верно. В эфире «Свободы» заведующий сектором фольклора Российского института истории искусств, специалист по феномену календарного сознания в русской культуре Анна Некрылова.
Календарное сознание присуще отнюдь не только древнерусскому человеку. Оно работает и сегодня. Сегодня принято говорить, что масленица – это проводы зимы, встречи весны. Но это не совсем точно. Потому что если мы вспомним, что масленица сдалась отнюдь не сейчас, в эпоху всеобщего потепления, и в феврале где-нибудь в России вся лежала под снегом. Какое что встречи весны? Весну встречали вон на Егоре. А это было по-старому 23 апреля. Вот когда. Здесь календарное сознание не проявилось чуть-чуть в ином. Это завершение какого-то определенного отрезка времени. В течение годового круга было несколько таких точек, которые осознавались как завершение одного периода и начало другого. И вот это столкновение, переломные такие праздники, были очень важны. Мы обычно говорим, что Масленица сугубо языческий праздник. Действительно, в ней сохранилось очень много дохристианского взгляда. Но при этом люди, которые отмечали Масленицу, были религиозны. И вот перелом здесь в том, что это последние недели перед Великим постом. А человек, который был религиозен, который понимал, что такое Пасха, и вот этот семинедельный пост, который ведет к Пасхе, это своего рода путь каждого человека на Голгофу. Но по народному сознанию любому периоду должен предшествовать антипериод. Перед Великим постом нужно было ощутить себя в иной как бы ситуации. Чем человек серьезнее относился к религиозным каким-то вещам, тем он ярче себя проявлял с другой как бы стороны. Для того, чтобы ощутить себя в правилах, нужно очень хорошо понять, что такое без правила. Ты никогда не почувствуешь вот высоту и не переживешь эту духовность, если ты перед этим не опустишься в первоначало, как бы вот в некую докультурную, стихийную среду. Поэтому здесь нарушение правил, здесь обжорство, здесь фамильярность, здесь гуляние, здесь вообще без удержу все.
Говорила культуролог Анна Некрылова. А как клир Русской Православной Церкви относится к Масленице? О том, какие проповеди он в эти дни читает, рассказывает Радио Свобода петербургский священник-протоиерей Александр Степанов.
Церковь всегда исторически она не столько пыталась отринуть язычество, сколько его переосмыслить или наполнить новым содержанием. Здесь примерно то же самое. Конечно, по смыслу служебных текстов, которые мы читаем, поем вот в этот период подготовительный к Великому посту, это совсем не время такого уж веселья. Это время, ну вот мы в прошлый раз читали Евангелие о страшном суде, не будет Адама в это воскресенье, Адама изгнания. Но в то же время действительно предстоит Великий пост, долгое время воздержания там в пище. Соответственно, даже какие-то увеселения общественные сокращались. Период Великого поста, театральные там вставления и так далее, гуляния, все это отменялось в стране. Как бы для человека естественно, да, вот как бывает заговение на пост, последний день, когда можно поесть от пуза того, что в пост уже нельзя. Масленица в каком-то смысле представляет собой вот такую последнюю возможность повеселиться, погулять, поесть, уже, правда, без мяса. Но это не вопрос совести, потому что тут греха никакого нет, есть блины в этот период. Как раз это сырные недели, то есть когда молочная пища, рыба, яйца, все это по уставу положено вкушать. Так что никаких здесь нарушений нет. Но специально к этому призывать, конечно, нет. Церковь — это не фольклорный заповедник, где мы стараемся обязательно какие-то там соблюсти народные обычаи.
Но, тем не менее, вот идеологический смысл. Ну, его, конечно, почти не осталось. Понятно, что сейчас это традиция, но, тем не менее, вспоминают там и бога Ярила и так далее. Это не упоминается ни в проповедях, и вот, насколько я понимаю, Церковь Православная занимает просто такую нейтральную позицию по отношению к этому.
Конечно, если люди пытаются насытить каким-то реальным языческим смыслом все эти события, сжигание там этой масленицы и всего прочего, то, в общем, наверное, этот счет имеет смысл какую-то ясность навести. Ну, в моем приходе просто я не представляю себе людей, которые бы так мыслили, поэтому я об этом не говорю.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с моей коллегой Лилией Пальвелевой, были петербургский священник Александр Степанов и культуролог Анна Некрылова. Четверг – широкий разгул масленичной недели. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 февраля. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны Радио Свобода. После новостей Марина Тимашева представит вам российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе рассказ о сайте, посвященном творчеству Александра Бушлачева. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс 1951 из Стамбула приземлился, не долетев до взлетно-посадочной полосы.
Тело бизнесмена милиционер вынес через черный ход здания АБЭП и закопал в лесу.
Осужденные к отбыванию в колонии общего режима находятся фактически в условиях тюремного
режима. По местному времени корейские власти сообщили об освобождении судна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».